Человек из телевизора.
Ну вот не надо о грустном сейчас. Мы в телевизоре или где? Здравствуйте, Ирина Петровская.
Здравствуйте, Ксения.
Несмотря на жуткую жару, случившуюся в нашем городе, вот в ЮАР, оказывается, холод собачий. Ты видела, люди там в шапках сидят?
А ты знаешь почему? Потому что там у них сейчас зима.
Да, у них и настоящая зима. Настоящая.
Я вот это не могу тоже.
Там футболисты в термобелье играют.
Так же, как мне невозможно представить, почему, как посчитать, там, если все должны играть со всеми, как мы в прошлый раз считали.
Ой, не надо, не возвращайся к этому.
Также я не могу представить себе, что в Южной Африке сейчас зима.
Вот так вот, зима, и мы это наблюдаем. Зима. Мы это наблюдаем, это вообще поразительно. И в Бразилии зима, поразительно.
А у нас как раз всего африканская
лишь, казалось
жара.
Казалось бы, Африка должна быть всегда жарко, да, пампасы.
Вот это я и говорю, ну, мой мозг достаточно с ограниченными возможностями это представить себе не может.
Дорогие друзья, у нас сегодня две телевизионные передачи в нашем эфире. Вот сейчас план программа «Человек из телевизора», как вы поняли. А в час дня у нас будет культурный шок, на котором мы вместе с Ирой Петровской и с нашими коллегами, с Ариной Бородиной и с Юрием Богомоловым, попробуем подвести уже итоги телесезона. Поскольку, как я говорила, телевизионный сезон, он меряется так же, как и театральный. Не, у них у телесезона свой календарь, да?
Ну, в общем, с сентября лета.
Да. Так что вот все, что касается итогов телесезона, может быть, и вы там подключитесь, назовете там свои любимые какие-то передачи, завоевания, разочарования и прочее. Такой опрос мы с вами проведем. Ну, а сейчас про прошедшую неделю. Давай я пойду по вопросам,
Ира,
поскольку там... а то я сейчас... Меня опять понесет по футболу, остановиться не смогу. Несколько вопросов по фильму, который был показан в рамках юбилея Светланы Крючковой. Видели ли вы фильм «Луна в зените», спрашивает наша слушательница из Караганды, из Казахстана. По-моему, Ахматова там слишком надменно, как памятник холодный, неподвижный. Впечатление неоднозначное, но, наверное, главное в том, что томик со стихами я достала с полки, чтобы перечитать. Еще одно письмо из Тулы от нашего слушателя, слушательницы. «Ждала «Луну в зените». Материал-то замечательный, но разочаровалась. По-моему, Крючкова играла не Ахматову, а себя. Она хорошо читает ее стихи, пусть читает. А вот в фильме постоянно хотелось воспоминаний о прожитых годах, где Ахматову играет более достоверная, на мой взгляд, актриса. Имеется в виду, наверное, актриса, которая играла Ахматову в молодости. Ну вот два таких отзыва. Каково твое впечатление от этого фильма?
Ну, у меня
фильма?
Похожее, кстати. Он же не первый раз показан.
Да, да, премьера
даже, мне
прошла.
Кажется, мы уже на эту тему говорили. Вот, конечно, я очень люблю Крючкова.
Просто я
она
нашла подтверждение вот своим словам. Мы это обсуждали. И вот наши слушатели, они, по сути, сказали то же самое, что мы с тобой тогда
обсуждали. Да, абсолютно точно. Говорю при том, что очень люблю Крючкову и люблю, как она читает стихи. Но вот здесь вот какое-то есть, да, ощущение некоторой, да, недостоверности и такой от этого возникающей неловкости. То ли потому, что... Хотя уже нет, можно говорить, что прошел довольно длительный период с того момента, когда Ахматову кто-то помнит, да, и видел живой. То ли не знаю почему, то ли потому, что образ такой сложнейший, в общем-то, да. Надменная, но это не самое... Потому что известно, что как раз Анна Андреевна была человеком, ну, если не надменным, то вполне таким закрытым, да, и отчасти высокомерным.
Я соглашусь в той части, это можно называть как угодно, пытаться объяснить самой себе, почему, что тут такое, какое здесь есть непопадание. Мне кажется, что очень большой зазор между актрисой и образом. То есть она, как тебе сказать, как мне показалось, актриса, которая играет актрису, которая играет Ахматову. Вот здесь какое-то странное ощущение. Потому что вокруг нее существуют вполне реальные люди, живые, да? А она все равно вот как, на каком-то, как будто действительно, может быть, этим объясняется это ощущение надменности и высокомерия, как будто на каком-то постаменте. Простоты нету в игре, простоты. Все-таки,
ну, пожалуй,
одно дело,
да,
когда
пожалуй.
Ты, да, правда же,
я даже вот так сформулировать не могу, но просто возникает ощущение вот какой-то искусственности, неестественности. Хотя, еще раз повторю, что, по-моему, именно Крючкова способна создавать поразительные
Естественности. Она чувствует поэзию, строку, она хорошо знает поэзию. И мне казалось, что она вообще может сыграть кого угодно из поэтов, женщин, да? Но вот здесь какое-то очень странное ощущение, необъяснимое. Но вот видишь, второй раз фильм прошел, и как-то у тех такие же сходные ощущения у людей.
Вот единственное только, что радует, что вот этот вот отклик после фильма захотелось взять в руки томик. Да, и потом, опять же, давай отметим, что никто, кроме канала «Культура», не вспомнил о дне рождения Анны Андреевны Ахматовой. И часто бывает, что очень многие...
Крючковой,
да, но тут еще и день рождения Ахматовой, по-моему, уже не круглое, было уже сколько-то там, 10
100 лет,
или...
110,
10, да, кажется. А сейчас уже, по-моему, 111. И, кстати, на следующей неделе, уж если на то пошло, я обратила внимание, что 85-летие Анатолия Васильевича Эфроса, во-первых, я поразилась, что все-таки еще всего лишь 85, а как давно его нет?
В 80-м году он его не стал.
Да, и тоже только «Культура» это событие будет отмечать и покажет его фильм «Фантазия» по мотивам «Вешних вод» Тургеневских. И целый фильм о нем «Острова». Там он построен на воспоминаниях сына Дмитрия Крымова и коллег. Больше никто. Поэтому вот это вот, хотя иногда мы говорим о том, что на канале «Культура» есть некая эта проблема такой датскости, юбилейности.
Ну, хоть кто-то,
но с другой
занимается.
Стороны, вот именно, кто-то этим занимается, и, очевидно, там очень это планомерно отслеживают все эти памятные даты и отмечают, и слава богу, потому что, я думаю, сегодня уже существует немалое, даже немалое количество, и, да, может, и поколение наших зрителей, которые слабо себе представляют, кто такой Эфрос и каковы его вообще, вот масштаб этой личности и его заслуги перед искусством, отечеством. Вот мне повезло, тебе тоже знаю, я с юного самого возраста ходила на его спектакли, когда они на Малой Бронной, там, «Месяц деревни», «Женитьба», ну все, практически все благодаря маме театралки посмотрела. И это, конечно, было совершенно что-то невероятное, как мне кажется.
А вот если говорить о событиях прошедшей недели, телевизионных-общественно-политических, мне кажется, очень важное событие произошло, Ир, не знаю, согласишься ты со мной или нет, именно применительно к телевидению. Благодаря тому, что в качестве свидетелей в суд хамовнический на процесс по делу ЮКОСа были вызваны люди из первого эшелона, я имею в виду Германа Грефа, да, и Виктора Христенко, благодаря этому тема Михаила Ходорковского вновь возникла на центральных каналах. Потому что не заметить это невозможно, и, выражаясь расхожим языком, отмашка была дадена. Как это не заметить, да? И то, что дикторы первого и второго канала в новостных выпусках уделяли этому событию достаточно большое количество времени, и вообще фамилия Михаила Ходорковского вдруг через много-много лет и через огромный перерыв вдруг вновь зазвучала на федеральных каналах, мне кажется, это событие невероятной значимости для нашей страны. Согласишься ты со мной или
нет? Я соглашусь, конечно. Только все время возникает вопрос. Вот уже мы привыкли жить в такой вот системе, да, подозрений, что это все тоже вот не само по себе возникает. И все равно ощущение какой-то обреченности присутствует.
Ну как обреченности? Они достаточно определенные вещи говорили.
Да,
и Греф,
это
и
я абсолютно согласна.
По сути, они разбили все в пух и прах.
Более
вот
того,
это
они разбили
этот карточный домик обвинительный.
Самым естественным образом, говоря, что этого не может быть.
Конечно.
Потому что этого не может быть никогда. Просто это против законов природы.
Такое даже присниться не могло нам в страшном сне, что это когда-нибудь состоится.
И вот теперь я и думаю, а что же теперь дальше?
А дальше должно Путин прийти в качестве свидетеля.
Влияют ли свидетельские показания на решение обвинения и суда?
Ты же прекрасно понимаешь, в какой стране мы живем.
Вот
сам
факт
того, что этих людей вызвали, и они
сам
пришли,
факт, да,
и
что они пришли
не
даже,
заболтали,
не то, что вызвали, а то, что пришли.
Могли не вызывать, потому что ты же понимаешь, что вызвали тоже не потому, что... А не вызвали нам Христенко, наконец? Нет же. Значит, как ты говоришь, вот я разделяю твой оптимизм, которым ты иногда тут поражаешь наше воображение, что что-то меняется в обществе, поскольку действительно, эта тема совсем новая в нашей жизни, но новая. Тема «Ходорковский вор, который должен сидеть в тюрьме», она каким-то образом только заканчивается. она заканчивается.
Ну, потому что, мне кажется, даже у тех людей... Ну, я уверена, правда, что огромному большинству вообще до фонаря сидит, не сидит, Ходорковский, не Ходорковский.
Ну, это нам, людей, у нашему да, народу вообще все до фонаря.
Которым да. не до фонаря, даже те, которые, возможно, были настроены по отношению к нему как-то там негативно, все равно возникает ощущение какой-то колоссальной несправедливости, которая творится вот у нас на глазах. А самое главное, что что бы ни происходило, действительно, вот в этой ситуации никаких нету ни изменений, ни то, что ненавижу это слово, но другого сейчас придумать не могу, подвижек. Mm-hmm. Ничего не происходит. При том, что достоинство, с которым ведут себя эти люди, и Ходорковский, и Лебедев, оно тоже поражает воображение, во всяком случае, тех, кто за этим хотя бы как-то следит, да? Кстати, сегодня у Михаила
ведь не
Борисовича
след... Ходорковского
день рождения. С чем мы хотим его и поздравить.
Ведь не следили не потому, что все равно, не следили потому, что этого нет в новостях. Господин Эрнст Константин Львович здесь сидел вот в эфире в нашем неделю назад и поразил меня одной формулой, которая, по сути, объясняет все в нашей сегодняшней медийной жизни. Когда кто-то из слушателей задал ему вопрос по поводу позорного подбора новостей на Первом канале, вот этой паркетной хроники, когда каждый пук президента и премьера озвучивается в новостях.
Угу, да? Причем в равных пропорциях.
Абсолютно.
Кто-то
да?
за этим следит.
Сказал. И он на это отвечает, Константин Львович Эрнст. Вопрос в том, что считать новостями. Это спорный вопрос. Понимаешь? Вот этот подход, он уже не стесняясь, человек это декларирует.
Послушай,
понимаешь?
Этот подход определил еще, когда не было Медведева в качестве президента, уже теперь довольно много лет тому назад, году, наверное, в 2003-2004, не могу вспомнить, Михаил Лесин. Когда мы, он такая была еще форма общения с критиками телевизионного, ну, обозревателями. И можно было задавать, а он, по-моему, еще в этот момент был министром печати. И можно было задавать ему любой вопрос. Он действительно умный, знающий человек. И особенно в этой медийной сфере. И как раз кто-то из нас задал вопрос, почему каждый вообще действительно вздох и чих тогдашнего президента Путина освещается так подробно, и вспоминали какой-то совершенно сумасшедший сюжет, ни о чем, который длился минут 11. Что-то такое там Путин кого-то вразумлял. И тогда вот как раз Михаил Юрьевич Лесин сформулировал эту
формулу,
да, что Путин сам по себе новость, и причем хорошая новость.
Позитивная
однозначно. Не важно, что он в этот момент делает, что он говорит.
Но разговоры невозможны в такой риторике.
Сказал, что одно появление его на экране уже внушает людям оптимизм, и если его нет, то у них возникает вот эта вот фрустрация, и поэтому в таком количестве и качестве это присутствует. Так что Эрнст лишь творчески развивает вот эту вот тогда утвержденную формулу.
У Сорокина на пятом вчера была тема ГКЧП, пишет Ольга. Гости Радзиховский, Корзун, Алкснис, Мурашов, Гончаров, Станкевич. Вспоминали, анализировали, показывали много документальной съемки. Но ролик с записью пресс-конференции знаменитой Сорокина... Что-то такое... Запись со звуком не удалось найти, только видеокадры. Как это можно объяснить? Неужели не сохранился ролик со звуком? Или предпочли не включать в передачу то, что говорилось, а только как выглядело? Я не видела этой программы, но мне кажется, на самом деле этот вопрос может возникнуть.
Может быть, этот вопрос и возникает, но я лично просто разговаривала и там с канальными руководителями, и с той же Светой Сорокиной. Там иногда возникает
вопрос
огромная проблема авторского права. В частности, не будем сейчас называть, какой канал, вообще отказался предоставлять ей любые свои кадры, скажем, из архива. Хотя говорить о телевидении, о прошедших десятилетиях и вообще
без
прошедшей медийной истории,
съемок,
без истории некоторых каналов, будем так говорить, совершенно невозможно.
Но там не только этот канал, ну и мы его назовем, это НТВ.
Нет, но потом там якобы, значит, все-таки было какое-то достигнуто соглашение, но в любом случае это часто упирается вот
ужасно.
В то, что невозможно это найти, не дают или требуют другие какие-то структуры.
То есть, вы понимаете, дорогие слушатели, нет
огромных
общего архива.
Да,
общего архива нет.
Раньше у нас было однозначно, все было в гостелерадиофонде. Он сейчас тоже есть, и мы видим, что когда идет речь о более каких-то каких-то давних историях, то именно с пометкой «Гостелерадиофонд» предоставляются все имеющиеся кадры.
А то, что касается новейшей истории...
А вот то, что новейшие, по-моему, уже не обязательно переходит туда, и нет теперь такого правила. И, очевидно, каждый, кто хранит у себя вот эти вот архивы и кадры, сам решает, во-первых, на каких условиях предоставлять и предоставлять
и
ли вообще.
И какое количество.
Поэтому я думаю, что, конечно, вот в данном случае, слушайте, ну, эту историю мы уже многократно видели, она уже, в общем, даже осмыслена и отрефлексирована, поэтому... Как-то сомневаться в том, что вдруг именно этот ролик с пресс-конференции вдруг решили почему-то, по какой-то причине, отцензурировать, не дав звук.
Ты это объясняешь тем, что не было возможности безболезненно показать кадры с нормальной. Ну, я, кстати, там замечаю очень часто такие странные вещи, когда кино вдруг показывает какой-то фрагмент из каких-то фильмов, в которых говорится, показывает в каком-то жутком виде, чуть ли не ВХС-ном, с видео. И думаю, господи, почему? Ведь этот фильм там тысячи раз по телевизору показывался и продолжает показываться. Почему-то фрагменты нам показывают жуткого качества. То есть я так понимаю, что это тоже, видимо, вопрос авторского
права. Я абсолютно уверена, что это вот такой и технический, и отчасти юридический вопрос. Скажем, вот я просто когда передачу, в которой я лично принимала участие, это было посвящено истории ТЭФИ, создания, ну и функционирования, ну, премии. И не смогли найти качественную запись первой ТЭФИ. Это 95-й год. Поэтому то, что было найдено...
Это же какое-то домашнее видео.
Да. Это чуть ли не с ВХС. И поэтому они сделали, перегнав... Ну, я, такой, знаешь, как бы в стилистике хоум-видео.
Ощущение такое, что это было написано где-то в 30-х годах прошлого века.
Вот именно. Но это называется на безрыбье и от безысходки. Хоть чтобы хоть как-то визуализировать разговор о том или ином телевизионном, тем более событий, которые невозможно как-то вот без картинки.
Хочу выразить возмущение по поводу трансляции чемпионата мира 2010 на Первом канале. Мало того, что комментаторы работают непрофессионально, Гусев, Орлов и компания, так еще и матчи. Некоторые в записи показывают, например, перед игрой Англия-Алжир шла передача розыгрыша, из-за чего игру показались 15-минутной задержкой. Неужели нельзя сверстать сетку нормально? И здесь такой же вопрос есть уже на СМС по поводу трансляции. Где-то здесь я видела, товарищи. Ну, простите, не могу найти.
Ну,
не
понятно,
могу найти.
Мы уже
да, вот хамство Первого канала с футбольными трансляциями. Действительно, это хамство. Я вот свидетельствую, вчера буквально заявленный матч Бразилия-Португалия вышел с огромным опозданием. Ну, условно с огромным, но люди, которые включили телевизор, зная, что в 6 часов должен начаться матч, не увидели этого матча. Он начался позже. Я не знаю, то, опять же, тот же Эрнст тут пытался что-то объяснить.
Да, он объяснял. Но это
а что он объяснял? Я не поняла ничего, что он там объяснял.
Причем был спор не на 15, а на 5
какая
минут. Какая разница?
Насколько? Вообще это безобразие, просто безобразие.
Мне кажется, это абсолютно...
Наплевательское отношение.
Да, ничем другим не объяснить. Угу. По всей видимости, они не могли пройти мимо этого события, и, естественно,
а теперь сами
них...
не знают, куда
да,
его девать.
Да, и они не знают, как его заткнуть так, чтобы не помешать основным
рейтингам.
Своим
да.
Вот этим вот хитам, причем весьма теперь уже сомнительным типа розыгрыша. И, конечно, для болельщиков, я думаю, что это ужасное потрясение и неприятно. Ну, если ты заметила, в общем, вот эта история, которая была у нас все время в начале 90-х, в конце 80-х, вообще, когда программа выходит не по расписанию, то на 5 минут раньше, то на 7 позже. Даже не... Хотя в спортивных трансляциях это в особенности недопустимо, но это очень сейчас часто стало снова наблюдаться.
Кстати, о точности. Новости.
Человек из телевизора.
Я вот, чтобы справедливость была восстановлена, все-таки скажу еще раз мое личное спасибо сотрудникам канала «Россия-2», потому что я в основном стараюсь смотреть их программы, которые они выпускают, посвященные чемпионату мира по футболу, и там замечательная бригада работает, я даже их выписала. Можно я назову?
Да, конечно. Я тоже,
начиная
кстати,
там с Дмитрия Губерниева, который все время остроумно очень уходит от футбольных экспертных оценок, все время говорит о том, что он плохо знает футбол, так на над ним подтрунивают, но он очень хорошо ведет передачи, вот, обсуждения с гостями, с экспертами. Мне очень нравится, что в эти студии приглашаются как с профессионалы, футболисты, спортивные журналисты, комментаторы, эксперты, так и болельщики профессиональные. Там был и, вот, и Миша Ефремов, там был Максим Виторган, актеры приходят часто, и это очень интересно слушать. Остальных назову, те, кто комментирует футбольные матчи. Это Илья Казаков, это Владимир Стогниенко, Дмитрий Градиленко, они пары идут, Роман Трушечкин, Григорий Твалтвадзе. Вот, пожалуй, вот основной костяк. И плюс к этому еще мне очень нравится, как корреспонденты работают в новостных выпусках, когда они такой журнал представляют, и каждый по небольшому сюжету из своего города представляет в эфире. Мне это очень нравится. С большой любовью к зрителю, вот что не скажешь о Первом канале, с большой любовью к зрителю, с уважением к зрителю. Нет в этом никакого высокомерия, нет ничего лишнего. Очень живые репортажи и очень искренние, как мне кажется, вот сюжеты.
Мне тоже иногда нравится. Бывает интереснее, да? Это смотреть, чем сами матчи.
Чем матчи, да?
И разборы, общем, и
молодцы,
вот эти
молодцы.
Вот репортажи.
Что-то случилось, конечно, с Гусевым. Ну, Орлов вообще... Геннадий Орлов, он такой, из какой-то человек из какой-то позапрошлой жизни, он ужасно медленный. Он состав команд читает минут пять уже. Там 5-6 минут прошло с начала трансляции матча. Уже вовсю люди уже гоняют мяч по центру поля, а он никак не может справиться с фамилиями, которые, судя по всему, он видит первый раз в жизни. И вот, конечно, он не успевает, это слышно. И очень много байк, которые не имеют никакого отношения к происходящему на поле. Ну, а Виктор Гусев, не знаю, мы тут тоже обсуждали, думали, может быть, как-то «Последний герой» на него повлиял, участие в «Последнем герое», что с ним что-то произошло, потому что раньше он мне очень нравился в свое время.
Сейчас ну, вот я про это не могу
много очень
сказать.
Лишнего, много какой-то графомании в эфире.
Какого-то
графомании
пафоса
много.
Еще, и такого пафоса. Бесконечного и ненужного.
Ни на чем не основанного.
Ни на чем. Да. Особенно в этой ситуации, когда уже действительно наших тут нет.
И слава богу.
Да, и слава богу. Я прочитала твою, кстати, колонку в New Times, очень хорошая. Там, где нас нет. Но, тем не менее, вот, ну, человек умудряется найти какие-то поводы для пафоса и в той ситуации, где и как, и когда нас нет.
Ну что, телефон? Или ты хотела что-нибудь, особое мнение по поводу чего-нибудь сказать? Ты же больше смотрела, чем я.
Я смотрела, не могу тебе сказать больше, мы просто не мерили еще, кто сколько чего смотрел. То, что из того, что на меня произвело впечатление, даже я про это вот и написала частично, опять целых две программы. Ну, тут уж, извините, это у меня, видимо, слабое мое место.
Особенно
программа «Справедливость».
В летнее время.
«Справедливость», которую Андрей Макаров две подряд программы посвятил, в общем, правам животных и отвратительному, жестокому обращению с животными, с которыми мы сталкиваемся, со страшными кадрами, со страшными людьми порой, которые, в общем... Ну, фактически говорили о том, что эти животные не имеют права на жизнь. С, наоборот, очень симпатичными и потрясающими часто людьми, которые вот просто из каких-то своих, да, добрых побуждений выхаживают этих несчастных зверей. В общем, была какая-то удивительно точная программа, потому что обычно все эти программы, посвященные правам животных и вот этому жестокому обращению, сводятся к тому, что делать нечего, никто не знает, чего делать, и вообще животные, в общем, исключительно вредят в нашем и в любом другом городе, и от них исходит только одна сплошная опасность. Здесь какая-то была точная мера выбрана.
Собака Хе была в конце.
Собака его. Он рассказал в самом начале
страшную
программы.
Страшную историю про блокадную историю в конце.
Нет, блокадную это, пожалуй, был страшная переборчик. А вот в самом начале он вышел как раз с этой собакой и сказал, что сегодня справедливости как раз ищет эта Груня. И рассказал, что... Только вот я сейчас не могу вспомнить, как это знаменитый его кто-то соседи по даче подобрали дворнягу, которая в результате принесла вот этот вот помет. Причем эта дворняга несчастная, она несколько дней жила вот в этом подобранном уже, ну, подобранная в этом доме, а потом куда-то ушла и принесла троих щенят. И вот один из этих щенков, ну, принесла, в смысле, она их где-то прятала, да, а потом... проверив новую семью и новых хозяев, решила, что пора детишков туда перенести. И вот одна из этих собак досталась самому Андрею Макарову, и вот он с ней был.
Красивая собака.
Да, но при этом одна из вот этих вот теток, которые оголтело кричат, чтобы не пройти, не проехать, говорила, зачем вы привели эту собаку в студию, я прошла мимо нее, мне прям плохо стало, типа блохастая, противная. Удивительно просто, до какой степени бывают ужасные люди, и он, мне кажется, тоже был потрясен некоторым образом вот такой агрессии, совершенно немотивированной, потому что они в основном говорили, что их когда-то чуть было не покусали, или когда-то их ребенка чуть было, опять же, не покусали. Но агрессия, тем не менее, несопоставима вот с, в принципе, с реальным положением дела. А уж когда показывали страшнейшие кадры, как периодически находят свалки совершенно просто убиенных, жесточайших животных, это там вся студия, даже, по-моему, эти, которые кричали, и у тех слезы на глаза навернулись. Вот, это из таких вот впечатлений, которые подтверждают пока, по счастью, вот мое исключительно позитивное отношение к этой программе, потому что она действительно, она какая-то вот очень правильная со всех точек зрения. Она, мало того, что она действительно очень профессионально сделана, но там всегда есть вот этот вот посыл какой-то, ну вот какой-то нормальный, человеческий по отношению к любой теме. А из негативного я видела отвратительную программу «Пусть говорят», посвященную тому, что таджикский юноша влюбился в русскую девушку.
Тебе, да.
Да. Но даже самое главное не это, хотя я бы тоже не педалировала эту тему, особенно в наших условиях, и с ироническим якобы заголовком «Понаехали тут», а то, как вели себя некоторые гости, которые не скрывали свои просто злобы и
своих
абсолютно ксенофобских взглядов. И получалось по всему, что главным образом этот главный герой виноват только в том, что вот он именно выходец из Таджикистана, как будто действительно среди русских не встречается всяких уродов. Юноша был малосимпатичный, но вот этот накал ненависти, он меня потряс, честно говоря. Потряс даже не тем, что это высказывается. Мы знаем, множество людей высказывают подобные взгляды. То, что это оставляется в эфире, потому что это легко вырезается. Мы понимаем.
Да, да, да. Значит, смотрите, я напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Иру попрошу взять наушники. Телефон, напомню, 363-36-59. Алексей пишет. Наташу Кларк не забудьте. Наташа Кларк замечательная, уникальная девушка, спортивный журналист, которая ведет выпуски новостей из ЮАР. Она, кстати, мне уже, нам с тобой, мы о ней вспоминали с тобой во время Олимпиады, она работала с хоккеистами, вела репортажи с хоккейных матчей во время Олимпийских игр, и поразила, мы с тобой это обсуждали, такими своими совершенно не женскими вопросами, абсолютно профессиональными. То есть она работала как настоящий профессиональный журналист, который очень хорошо разбирается в предмете, который его обсуждает. И это просто приятно.
Ты так говоришь, как будто она на самом деле не профессиональный журналист.
Нет, это очень важно, потому что, учитывая вот всеобщее такое заболевание поверхностности, да, абсолютно так приблизительности, о чем мы с тобой все время говорим, вот такие вот проявления высокого профессионализма, они, ей-богу, просто радуют. Просто воспринимаются как подвиг. Разве нет?
Нет, ну согласна, да. Нет, просто смешно прозвучало, что она работала так вот, как будто вот это было, что она на самом деле цветочница, а работала как профессиональный журналист.
Ну, может быть, я не так выразилась.
Есть профессиональный журналист, и работала, соответственно, вполне профессионально.
Ну что, поехали по вопросам, по мнениям, по репликам. 363-36-59, пожалуйста. Кто говорит? Товарищи, мы готовы вас услышать. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Владимир.
Да, Владимир. Здрасте.
Добрый день, уважаемые дамы. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Мне кажется, излишне от имени народа произносить такие фразы в эфир.
Какие?
Что нашему народу...
А почему? Нет, минуточку, это не от имени народа.
Это, ну, опасного имени. Это очень...
Как-то? Меня зовут Ксения Ларина. Я это сказала не от имени народа, а от имени себя.
Тем более от вашего имени.
Хорошо.
Второй момент. Второй момент. Разрешите мне заметить вам. Вы только что предложили вырезать некую, с вашей точки зрения, да и с моей тоже, некорректность передачи, которую вы цитировали. Не кажется ли вам, вы адепты так свободы слова, что ваше предложение не является либеральным?
Поймали.
Да, абсолютно.
Поймали. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, хорошую тему.
Да,
пожалуйста,
я совершенно согласна, что оно не является либеральным. Но существуют определенные вещи, которые, к сожалению, а может быть, к счастью, да, в нормальных, цивилизованных, любых странах либеральных вырезаются, если они попадают. И наоборот, те, кто допускают эти высказывания...
А это если прямой эфир?
Если прямой эфир, другой вопрос. Мы знаем, что закон в данном случае обязывает тогда отвечать за свои слова того, кто говорит, а не того, кто транслирует. Но мы имеем дело не с прямым эфиром, как ты понимаешь. Мы имеем дело в данном случае с записной программой. Возможно, она идет в прямом эфире, и даже невозможно, окажется точно, на орбиты. Если это уже прошло, то в данном случае те, кто допустили эти высказывания, пусть и отвечают. Но у канала не просто есть... право, у него есть обязанность какие-то вещи не допускать. А мало ли, что еще люди будут к чему призывать в эфире. В нашей
ситуации...
То есть
ты предлагаешь цензуру ввести?
Это не цензура, я повторяю.
Я сейчас на сторону Владимира, это, нашего слушателя,
да,
строго восстановлюсь.
Это санитарная гигиена, потому что мы знаем...
В чем разница между цензурой и санитарной гигиеной?
А цензура... Да, вот это теперь вопрос, конечно. Я сейчас тебе не сумею это сформулировать, но мне кажется, что... А те, кто выпускают программу уже в эфир, имеют вот эту вот, да, уже, ну, некую записную программу, они в любом случае должны это отсматривать на предмет соответствия законам, да?
Ну, если этого закона не соответствует, то они рискуют попасть под уголовную статью. Судя по всему, раз никто не заявил, никаких санкций не будет. Значит, это не попадает под уголовную статью.
Ну, хорошо. Значит, вот просто в данном случае я, наверное, не сумею ответить на вопрос, в чем отличается вот эта вот цензура и редактура, хотя мы знаем, что есть разница между цензурой и редактурой.
Редактура в понимании советской печати – это и есть цензура.
А в понимании нормальной журналистики редактура – это некое приведение того или иного либо печатного, либо визуального продукта в соответствии с той редакционной политикой.
То есть ты против прямого
эфира? Нет. Прямой эфир, еще раз повторю, это совсем другое дело. В прямом эфире, что уже слово, как там, не воробей, вылетело, не
поймаешь.
А здесь ты
предлагаешь резать все немедленно?
Я бы подумал на эту тему, да.
Мне кажется, что ты не права.
Может быть, я не права.
Потому что, я тут соглашусь с нашим слушателем, потому что это по-любому, если ты предлагаешь редактировать, как ты сказала, программы, которые записаны ток-шоу или там любая другая передача, и по цензурным соображениям вырезать оттуда куски, это прямая цензура, которая у нас законом запрещена.
А
мы
вот смотри, а есть такое понятие общественное благо, да? Вот мы читаем, я недавно как раз участвовала
я знаю,
в круглом столе по этике, да? Но этика тоже, ее сложно вместить в рамки чистого закона.
Ир,
да?
По сути, ты на этот же вопрос, прости, что тебя перебиваю, ты ответила в своей же колонке. В таких случаях, когда вылетает нечто, которое ты считаешь воробьем, дохлым, вонючим, да, помойкой, такой помойкой изо рта, когда несется, да, для этого и существует такая творческая единица, как ведущий этого ток-шоу.
Вот, правильно.
И если в одном случае, как ты сама вспомнила, Андрей Макаров пресек вообще любую попытку в такой стилистике разговаривать в его передаче и убрал человека из эфира, как только он произнес лицо кавказской национальности.
И слово, да, по-моему, тоже типа понаехали,
ну, понаехали
что-то в этом
меньше,
духе. Да.
Начал говорить про кавказцев.
Вот,
да?
Я с собой совершенно согласна.
То здесь это сознательно провоцируется и культивируется. Потому что они тщательно закон изучают, они знают, что можно, что нельзя.
Да, юристы, я думаю, сильные.
Конечно.
Но и именно в этом и ужас, что часто подобного рода всякие высказывания...
Не первый раз.
Не первый, конечно. Они оставляются и даже педалируются именно потому, что это придает жарености, да, придает скандальности. И действительно... Вот видишь, слушай, я сама себя забываю уже. Андрей Макаров когда-то, несколько месяцев назад, в самом начале еще программы, именно совершил вот это, что показалось невероятным.
Вон в студии, по
да,
сути. Вон
сказал,
профессии.
Он не сказал там, не затопал ногами, не завизжал и не заистерил, а очень жестко и очень определенно сказал: стоп.
В моих программах
в
этого
моей,
не будет.
Пожалуйста, да, покиньте студию. В моей программе таких высказываний
всё,
не будет, потому всё, что не будет никогда.
А там, наоборот.
И все, и больше мы заметим, уже даже на подобные темы, когда там речь шла о каких-то героях иных национальностей, в общем-то, никто не осмеливался в такой форме высказываться, а если только и приближался к какому-то вот такому очень неприятному тону, то мгновенно Макаров осаживает. Иногда даже кажется, что он даже слишком много в какой-то ситуации на себя берет, но вот это вот тот тип ведущего, который абсолютно сам активен, у него абсолютно точная гражданская, если хотите, и личная позиция, и он отлично знает, чего нельзя допускать в эфир, потому что это противоречит его собственным убеждениям, сформированным за долгие годы общественной и частной жизни.
Ну, тут теперь уже тема закрыта.
Да, тема в этом закрыта. Но если этого не происходит? Вот если этого не происходит,
значит, тогда только судебные инстанции. Никаких других нету рычагов управления. Никаких. Но они хитрые ребята. Они знают прекрасно, где начинается уголовка, где кончается этика, начинается уголовка.
Хорошо, давай вот вспомним вот еще подобный. Ну, подобный в каком смысле? Тоже был крайне отвратительный эфир. Помнишь, давняя уже теперь программа «К барьеру», где вышли к барьеру Макашов и единственный, кто согласился выйти, летчик-космонавт, герой Алексей Архипович Леонов. И речь шла о антисемитизме.
Антисемитизме.
А я что сказала?
Антисемитизме.
Ой, извините. Тупо антисемитизме.
Сократила слово.
Это случайно. У меня такое бывает. Да, антисемитизме, конечно. Евреях. Ну и, собственно, вообще, в общем, национальный вопрос. И изначально сама формулировка, вот там, я не помню сейчас, как это звучало, но вызывало возмущение уже то, что это вообще обсуждается. Мы несколько раз говорили, что бывают такие темы, которые вообще не обсуждаются, потому что это неприлично обсуждать. Неприлично, вредно, опасно для вот такого вот нашего скособоченного сознания. Но вот, например, невозможно обсуждать, тоже это недавняя история, когда там какие-то эти готы, черт знает то, эти неформалы, съели, зажарили свою подругу, да, и обсуждать, хорошо это или плохо, мерзко они поступили или нет, и вообще там
среда
только
заела.
Ли лишь убили, или все-таки съели, или наоборот не убили, но это невозможно. Вот пусть там 20 человек мне позвонит и скажет, почему, пусть мы их должны видеть. Не должны, потому что это уже такие проявления, уже крайние патологии, которые мы лично не должны видеть, и тем более обсуждать. Обсуждать там решительно нечего. Есть ублюдки, есть люди сумасшедшие, есть, я не знаю, кто там, выродки. И что теперь? Каждый вот этот вот чих этого
каждый
выродка.
Каждый выродок – это герой программы «Пусть говорят»
безусловно.
Андрея Малахова.
В этом
чем
и
больше
ужас.
Выродков, тем больше зрителей.
В этом и ужас.
Тем
самое
больше
главное,
рекламы,
что эти выродки,
тем больше
таким
гонорары.
Образом, они, сейчас вот я тоже могу сократить случайное слово, легитимизируются, то есть они как бы предоставляются нам в качестве неких членов общества, которые, да, совершили некий проступок.
Типа есть и такие.
Есть и такие, да.
И пусть цветут все цветы.
Кое-где у нас порой.
Возьмите наушники, пару звоночков еще, а то нам дяденька подарил такую тему для обсуждения, спасибо ему большое за это. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ксения, Ирина, Санкт-Петербург, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Хотела вас поблагодарить за то, что вы мне дали возможность увидеть программу «Справедливость» Андрея Макарова. Теперь на нее просто
подсели. Да.
И вот программа в четверг была посвящена якобы благотворительным фондам, которые отбирают квартиры у ветеранов. И настолько это актуально для Санкт-Петербурга. У меня на работе все время работает Питерское радио, все время реклама этих фондов, которые просто... Все самое замечательное сделаю для ветеранов, только отдайте квартиру. И вот Андрей Макаров совершенно с другой стороны показал этих людей. Директор этого фонда был даже с каким-то значком воина-афганца. Но его внешность такая ужасная. Там они рассказывают, что кормят чуть ли не икрой этих ветеранов. А сам ветеран, пришедший на передачу, сказал, что один раз накрыли стол, угостили. А теперь, после смерти его жены, там отнимают часть квартиры, которую якобы она подписала этому фонду. Угу. И сам Макаров, как ведущий, просто меня очаровал. Просто замечательно ведет программу, очень приятно смотреть. И тема, которую он поднимает, больше ни на одном канале, к сожалению, не поднимается.
Спасибо вам большое.
Или же поднимаются, но как-то вот не дотягивают. То ли потому, что вот именно здесь есть такой мощный общественный и личный темперамент, что вот здесь по-другому все звучит. Я вспоминаю, скажем, эту тему, тоже не очень давно была, до депортации еще, ну или привоза в Россию вот этой несчастной старушки русской, которой в Финляндии не давали и не дают пока вид на жительство. То, как это сделал Макаров, а потом то же самое обсуждалось «Свобода мысли». Вот небо и земля при этом, да? Потому что здесь, опять же, была вот эта невероятная заинтересованность, соучастие и попытка теперь уже воззвать просто, ну, к здравому смыслу, да? А в том случае с холодным, что называется, носом, ну хорошо, еще раз лишнее.
У него очень четко это прослеживается, вот эта вот линия от частной истории к
проблеме. Конечно.
Это невероятно важно для нашей страны, потому что от человека к системе вот идет этот мостик, выстраивается. Но это вот его адвокатская, конечно.
Почти в каждой программе. Да, в редких случаях это не получается, а в большинстве получается. Именно за частным случаем. И очень важно, что мы видим в лицо этих людей, не просто там с дядей Васей с улицы Кондратюка что-то случилось. Нет, мы видим этого, или дядю Васю, или не знаю кого, и понимаем там трагизм ситуации, помимо всего прочего, через вот личную драму конкретного человека. И, конечно, с пенсионерами тоже, с которыми, кстати, Макаров особенно бывает как-то нежен, я бы даже сказала.
Здесь наши слушатели очень просят упомянуть в качестве комментатора футбольных матчей нашего коллегу. Конечно же, я забыла, прости, Леша, Алексей Осин. Он хотя и не в ЮАР, а здесь в Москве. Но когда ему приходится вести также прямые футбольные трансляции, он подключается уже из московской студии, он это делает блестяще. Так что Леша тоже, конечно же, говорю огромное спасибо, тоже на «России-2». Начинается плей-офф, Ир. И вот у меня вопрос. Когда возможно, ничья, да, когда вот матч заканчивается в основное время, и все, больше ничего не будет. Еще можно как-то худо-бедно рассчитать сетку, да, когда заканчивается, плюс-минус 2 минуты. Тут непредсказуемо.
Конечно,
матч
там
может
же пенальти,
пролиться,
да?
может быть пенальти, может быть дополнительное время, и насколько он растянется, это никому неизвестно. Вот как в данном случае будет поступать Первый канал? Мне даже интересно. Вот они что, будут его обрубать посередине? Вот 90 минут прошло, и все, давай следующий сериал, что ли, запускать? Вот как это
как
будет?
Ты понимаешь, я не представитель Первого канала, поэтому мне сложно предположить.
Не дай бог
я
вообще.
Не припомню такого во время крупных каких-то соревнований, чтобы они так поступали, чтобы они либо отрубали, потому что, мне кажется, это может вызвать какие-то массовые народные возмущения, в отличие от многих иных ситуаций, по поводу которых народ безмолвствует. Все-таки, ну, это уж совсем против всех цивилизованных и прочих правил.
Какая интересная у Петровской свобода слова. Право судить, что можно, чего нельзя, она оставляет только себе.
Нет.
Либеральная.
Нет.
Владимир.
Нет, я совершенно не себе оставляю. Более того, если бы не дай Господь, мне бы вообще пришлось вот такими делами заниматься, кого-то другого редактировать или что-то решать, я бы просто не взялась за это. Поэтому я отвечаю только за себя, вот в своей конкретной работе. И просто иногда меня поражает, как какие-то вещи опасные звучат, хотя могли бы они либо не звучать, либо... Вот правильно Ксения опять же вспомнила тот самый пример, который я в колонке привела, когда можно давать отпор сразу. Кстати, умеет давать отпор Познер, когда тоже захочет.
Да? Как Шевченко умеет давать отпор, когда ему надо?
Да,
Когда ему надо.
Да, когда надо, немедленно дает, даже, я бы сказал, не отпор, а еще более грубое слово. Поэтому в этом ничего особенного нету. Как раз это и отличает действительно хорошего ведущего. Ну, форма, конечно, форма, в которой этот отпор дается. А я лично вот не взялась бы за это. Когда мне приходилось еще вести в свое время программу, я знаю, как это тяжело
вот
перебить человека.
Да. Там же такие были экспонаты.
Эфире. Кстати, мы были в прямом эфире.
Вот как ты поступала? Ты понимала, что это невозможно, чтобы это звучало вообще в 20 веке по телевизору?
Понимаешь, в пресс-клубе была прекрасная история, потому что это была дискуссия, а вот еще даже и на мою историю осталось, когда присутствовали представители самых разных взглядов. И почти всегда можно было быть уверенным, и зная позиции людей, что прозвучало это, и мгновенно будет получено...
Каких-нибудь черносотенцев, что разве не было? В то время же у нас была красно-коричневая журналистика.
Вот как ни странно, понимаешь, я этого не припомню. Или же как-то они себя держали в руках, и не особенно... Или не звали, возможно. Я сейчас вот опять же вспоминаю...
Это было то время, когда господин Проханов был в ту пору персоной нон-грата.
Да, Проханова у нас точно не было. было.
Потому что считался еще человек проповедником фашистских взглядов, представителем красно-коричневых.
Да, в тот момент, когда вот я вела, да, там было такое, еще остатки, и даже еще они были не остатками, а довольно серьезные еще армии либералов и государственники, которые вновь тогда народились и активно начали самоутверждаться. И это была единственная, пожалуй, вот эта линия, по которой противостояние шло.
Мы еще вернемся в эту студию, в телевизионную передачу, в программу «Культурный шок». Не забудьте, там мы будем подводить итоги телесезона и обязательно ваше мнение выслушаем по поводу прошедшего, завершающегося телевизионного года.
«Человек из телевизора».